За 2 часа до солнечного заката была окончена лестница длиной почти в 90 футов. Спартак приказал 4 гладиаторам развернуть ее, чтобы собственными глазами удостовериться в ее крепости и прочности связи всех ее частей. По мере того, как Спартак осматривал и ощупывал части лестницы, гладиаторы скатывали лестницу снова в клубок. При наступлении сумерек Спартак приказал своей рате потихоньку снять лагерь. Каждая полурота связывала в один узел свои доспехи и оружие, потому что при том спуске, который имелся в виду, нельзя было солдатам иметь при себе какую бы то ни было ношу, которая помешала бы свободе их движений. Крепкая веревка была привязана к узлу с доспехами и оружием каждой полуроты. Как только солдаты полуроты поодиночке должны были достигнуть дна пропасти, предполагалось спустить им с помощью веревки и узел с их вооружением. Затем Спартак велел привязать к одному из концов лестницы 2 большущих камня, приказал спустить этот конец медленно и тихо вдоль крутой обрывистой стены огромной волчьей ямы. Спартак умно рассчитал, что такая предосторожность окажется вдвойне полезной для успеха этого трудного спуска. Во-первых, эти камни были несравненно тяжелее самого увесистого гладиатора. Следовательно, если конец каната, к которому они были подвешены, мог быть спущен на дно этой пропасти, не встретив затруднений, это становилось залогом безопасности, и люди могли отважиться на тот же спуск, не опасаясь тяжестью своего тела разорвать лестницу. Во-вторых, фракиец полагал, что 2 каменные глыбы, удерживая своей тяжестью лестницу в неподвижности на дне пропасти, уменьшат опасность ее раскачиваний, которые необходимо должны были произойти вследствие ее изгибов, когда эта слабая и легкая снасть задрожит под напором человеческого тела. Когда все было улажено, как только сумеречные тени стали сгущаться вокруг горы, Акномау I приготовился изведать страшный спуск в зияющую бездну. Охватив руками выступ скалы, к которому была крепко привязана лестница другим концом, богатырь-германец слегка побледнел, ведь этот спуск в глубину бездны, для совершения которого не имели ни малейшего значения ни физическая сила, ни непобедимое мужество духа, был для него так нов. И в ту минуту, когда стал спускаться, шутливо пробормотал:
«Клянусь именем Всеведущего и Всесильного, вот она, мне кажется, и Гелия, самая воздушная из валькирий, не нашла бы приятным спускаться таким странным способом».
С этими словами исполинская фигура германца понемногу исчезла вдоль скал, окружавших бездну, и скоро даже голова его скрылась совершенно из виду. Спартак пристальным взором следил за спускавшимся вниз товарищем. Его била лихорадка при каждом колебании, при каждом дрожании лестницы. Он стоял бледный, как полотно, словно вся жизнь его повисла на этом подвижном трапе нового рода. Гладиаторы столпились кругом бруствера, и мысли и взоры их были направлены к пропасти. Те, что стояли позади, поднимались на цыпочки, чтобы лучше видеть скалу, к которой была подвешена и прикреплена лестница. Все стояли, не шевелясь, не произнося ни одного слова, и среди этого ночного затишья на горе слышно было только тяжелое дыхание этих 1200 человек, чья судьба зависела от слабой коленчатой снасти. Медленное мерное раскачивание лестницы показывало все возраставшее число ступеней, пройденных Акномао. Это волнообразное движение лестницы продолжалось около 3 минут, показавшихся бедным гладиатором за 3 долгих века. Наконец, раскачивание лестницы прекратилось. Вся эта тысячеголовая масса, движимая одним и тем же импульсом, одной и той же мыслью, стала напряженно прислушиваться, стараясь уловить какой-нибудь звук со стороны пропасти. На всей этой тысяче лиц был написан невыразимый страх. И вот через несколько минут до слуха гладиаторов донесся глухой голос, сперва невнятный, но мало-помалу окрепший. Казалось, что говоривший быстро приближался. «Слушай! К оружию!» Из всех грудей вырвался шумный вздох облегчения. То был условный сигнал. Акномао благополучно спустился на дно пропасти. Тогда гладиаторы принялись спускаться поодиночке с, возможно, большей быстротой и легкостью по этой лестнице. Отныне было несомненно, что она избавит их всех от смерти и приведет к блестящей победе. Спуск этот продолжался добрых 36 часов. Только на заре вторых суток вся рать очутилась на нижней площадке. На горе оставался один Барториджа, который, спустив вниз оружие последней роты и несколько связок топоров, косы трезубцев, которые по приказанию Спартака хранились на случай, если бы пришли к ним безоружные товарищи, спустился, наконец, и сам. Нам нет надобности описывать, как пылко выразили свою любовь и благодарность Спартаку и его приверженцы за то, что он благодаря изобретательности своего ума так чудесно спас их всех. Но Спартак заставил гладиаторов замолчать и приказал каждой роте засесть и притаиться в окрестных скалах до наступления ночи. Бесконечно долгими показались эти часы нетерпеливым солдатам, но вот, наконец, солнце повернулось к западу. Как только небо стало принимать тот оттенок, в котором мало-помалу гаснет белый цвет, две гладиаторские когорты вышли из своих укромных мест. По данной инструкции, с величайшими предосторожностями и в глубоком молчании, одна из них под начальством Акномао двинулась к морскому берегу, а другая, предводительствуемая Спартаком, пошла со стороны Нолы. Обе когорты должны были пройти приблизительно одинаковое расстояние, поэтому они почти одновременно подошли с тылу к двум римским лагерям за час до полуночи. Неподалеку от лагеря Мессалы Нигра Спартак остановил свою когорту и один осторожно пробрался к задним укреплениям римлян. «Кто идет?» — крикнул часовой, которому послышался шорох в небольшом прилегавшем к лагерю винограднике, откуда шел Спартак. Последний остановился, затаив дыхание. Наступила продолжительная тишина. Часовой римского лагеря напряженно прислушивался, но кругом царило ненарушимое спокойствие. Вскоре Спартак услыхал мерные шаги ночного дозора, который под начальством декана обходил часовых. Услышав громкий голос часового, закричавшего «Кто идет?», дозор поспешил в эту сторону, чтобы узнать о случившемся. Стояла поздняя ночь, и было так тихо, что фракиец мог расслышать каждое слово следующего разговора, хотя он происходил в полголоса. «Что случилось?» — спросил голос, по всей вероятности принадлежавший декану. «Мне показалось, что-то шелохнулось вон там, в винограднике».
«А после вопроса, кто идет, ты не слыхал ничего?»
«Ни единого звука, хотя слушал во все уши».
«Должно быть, это лисица выслеживает кур».
«Да и мне подумалось, что листья зашелестели под ногами какого-нибудь животного, которое вышло из норы побродить за добычей».
«Уж, конечно, не гладиатором тут быть. Они, голубчики, сидят себе наверху, и от нас им не уйти». «Правда, Центурион несколько раз повторял, что крыса попалась в мышеловку». «О, это уже вернее самого верного. Клавдий Глабр — старый кот. Для зубов его такая крыса, как этот Спартак, пустая добыча. Разом его проглотит».
«В этом нельзя сомневаться, клянусь Юпитером Созидающим». После небольшого молчания, в продолжение которого Спартак насмешливо улыбался в темноте, которая скрывала его присутствие, декан заговорил снова.
«Ну так смотри, не дремли, Септимий. Только не принимай лисиц за гладиаторов».
«Слишком много чести было бы для гладиаторов», — отвечал солдат Септимий с насмешливой самоуверенностью.
И снова все погрузилось в молчание. А тем временем глаза Спартака, свыкшиеся с темнотою, стали различать то, что представляло для него существенный интерес, а именно форму рва и бруствера римлян. Для того он и пришел сюда, чтобы хорошенько ознакомиться с расположением тех из четырех ворот становища, которые были ближайшими.